20. Мы с Борисом лежали на полу перед нашим телевизором, ели чипсы, пили водку и смотрели парад Мейсис в честь Дня Благодарения. В Нью-Йорке шел снег. На экране только что промелькнули огромные надувные фигуры. Снупи, Рональд Макдональд, Губка Боб, Мистер Арахис. На Геральд-сквер танцевала группа гавайских танцоров в набедренных повязках и соломенных юбках. «Не хотел бы я быть на их месте», — заметил Борис. «Спорим, они уже все жопы себе поморозили». «Угу», — ответил я, хотя и не обращал никакого внимания ни на шары, ни на танцоров. Увидев Геральд-сквер по телевизору, я почувствовал себя так, будто застрял в миллионе световых лет от Земли и вдруг поймал сигналы первых радиостанций, голоса дикторов и аплодисменты слушателей из давно исчезнувшей цивилизации. «Придурки! Ну разве можно так одеваться? Девчонки лечиться потом будут!» Борис, конечно, яростно жаловался на жару в Лас-Вегасе, но при этом еще неколебимо верил в то, что заболеть можно от чего угодно холодного. От бассейнов без подогрева, от кондиционера у меня дома и даже от льда в напитках. Он перекатился на спину и передал мне бутылку. «Ходили на такой парад? С мамой?» «Не». «А чего нет?» — спросил Борис, скармливая Попперу кусок чипса. «Некультурный», — слово это я подцепил от Бориса. «И туристов толпы». Он закурил сам, протянул сигарету мне. «Грустишь?» «Немножко», — ответил я, наклонившись прикурить от его спички. Я все вспоминал прошлый День Благодарения. Он снова и снова прокручивался у меня в голове, словно фильм, который никак не выключить. Вот мама шлепает по квартире босиком, в старых джинсах с пузырями на коленках. Открывает бутылку вина, наливает мне немного имбирного эля в бокал для шампанского, выставляет на стол оливки, делает музыку погромче. Надевает дурацкий праздничный фартук, разворачивает купленную в Чайна-тауне грудку индейки и тотчас же отшатывается, сморщив нос. «Ой, господи, Тео, да она протухла, открой-ка мне дверь!» От аммиачной вони в глазах слезится. Мама несется вниз по пожарной лестнице, держа индейку перед собой на вытянутых руках, будто не разорвавшуюся гранату. Выскакивает на улицу, мчится к мусорным бакам, пока я, высунувшись из окна, с восторгом изображаю, будто меня тошнит. Мы скромно поужинали консервированной зеленой фасолью, консервированной клюквой и коричневым рисом с жареным миндалем. «Наш вегетарианский социалистический день благодарения», — шутила мама. «Мы ничего особенного не планировали, потому что у мамы на работе горел какой-то проект. В следующем году, — пообещала она, — от смеха у нас уже болели животы, отчего-то испорченная индейка вызвала у нас приступ невероятного веселья. Возьмем машину на прокат и съездим в Вермонт к ее другу Джеду. Или же закажем столик в каком-нибудь шикарном ресторане вроде Грэмерси Таверн». Только этого будущего не стало, и я отмечал алкогольно-чипсовый день благодарения перед телеком с Борисом. «Что есть будем, Поттер?» — спросил Борис, потирая живот.
«Чего? Ты есть хочешь?»
Он покрутил туда-сюда ладонью. «Камси-камса».
Более-менее французский.
«А ты?»
«Не особо.
Я и задрал себе все небо чипсами, и от сигарет меня уже мутило». Внезапно Борис привскочил, завывая от смеха. «Слушай», — сказал он, пнув меня, тыча в экран, — «ты слышал?»
«Что?»
«Новостник поздравил с праздником своих детей. Сволочь и Кейси!» «Да брось!» Борис вечно путал на слух такие вот английские слова. Получались иногда забавные, но чаще всего просто глупые слуховые малопропизмы. «Сволочь и Кейси! Вот ведь, а! Ну ладно, Кейси, но собственного ребенка в праздничной программе обозвать сволочью?»
«Да не говорил он этого».
«Ну ладно, ладно, ты у нас все знаешь. И что же он тогда сказал?»
«Да хрена ли я должен знать-то?»
«Тогда чего ты со мной споришь? Почему ты всегда все лучше знаешь? Да что такое с вами, американцами? Как может такая тупорылая нация быть такой богатой и такой высокомерной? Американцы, кинозвезды, телезвезды, назовут детей яблоками, одеялами, голубыми и сволочами, еще хрен знает как.
И ты-то к чему?
Это я к тому, что у вас любая херь демократией называется. Насилие, жадность, тупость. Но если это делают американцы, то все окей. Ну что, я не прав, не прав?
Но ты никак не заткнешься, да?
Я знаю, что я слышал. Ха, сволочь. Вот что я тебе скажу. Если бы я думал, что у меня ребенок сволочь, хрена с два я бы его так назвал.
В холодильнике были крылышки, такитос и маленькие колбаски, которые принесла Оксандра. Еще димсамы из китайского торгового центра, где любил есть отец. Но когда мы, наконец, собрались поужинать, бутылка водки, Борисов вклад в День Благодарения, уже наполовину опустела, и мы медленно, но верно собирались блевать. Борис по пьяни бывало серьезнел, поддавался русской любви к проблемным темам и вечным вопросам. И сидел теперь на мраморной столешнице, размахивал нацепленной на вилку колбаской и несколько горячечно рассуждал о нищете, капитализме, глобальном потеплении и о том, в какую жопу катится этот мир. Я начал терять связь с реальностью и сказал: «Борис, заткнись, не хочу это слышать». Он сходил ко мне в комнату за школьным экземпляром Уолдена и зачитывал оттуда какой-то пространный пассаж, который якобы подтверждал что-то там, что он пытался мне доказать. Брошенная книга, к счастью, в мягкой обложке, чиркнула меня по скуле.
«Исчезни! Вон пошел!»
«Дебил, это же мой дом!»
Колбаска вместе с вилкой просвистела у меня возле головы, едва в нее не врезавшись. Но мы хохотали. К вечеру нас совсем развезло. Мы катались по полу, спотыкались друг от друга, смеялись, ругались, ползали по дому на четвереньках. По телевизору шел футбольный матч, и хоть он бесил нас обоих, лень было искать пульт и переключать канал. Борис был такой бухой, что все пытался говорить со мной по-русски.
«Говори по-английски или вообще заткнись!»
Я попытался ухватиться за перила и, неуклюже увернувшись от Борисова кулака, рухнул на журнальный столик.
«Ты меня достал! Пошел ты! Кулдык, кулдык, кулдык!»
Отозвался я плаксивым девчачьим голосом, лежа лицом в ковролине. Пол подпрыгивал и раскачивался, будто корабельная палуба.
«Балалайка, тра-та-та!»
«Сраный телик», — сказал Борис, рухнув на пол рядом со мной и бессмысленно легнув телевизор.
«Не хочу это говно смотреть».
«Ну да, ох, мать твою!»
Я перекатился на спину, хватаясь за живот.
«Я тоже не хочу».
Глаза у меня никак не желали глядеть прямо. Вокруг каждого предмета во все стороны расползалось по сияющему нимбу.
«Давай погоду посмотрим», — сказал Борис и потащился вперед, загребая коленками по полу. «Хочу знать, какая погода в Новой Гвине».
«Ищи сам, я не знаю, на каком она канале».
«Дубай!» —
воскликнул Борис, грохнувшись на четвереньки. Хлынули вязкие русские слова, среди которых я распознал пару-трочку ругательств.
«Английский! Говори по-английски!»
«Там снег, да?» — он потряс меня за плечо. «Мужик говорит, там снег, дурила!»
«Ты видишь?
Снег в Дубае! Чудеса, Поттер! Смотри!»
«В Дублине, дебил! Не в Дубае!»
«Вали отсюда!
Тут я, похоже, отрубился, чем частенько и заканчивалось, когда Борис приходил с бутылкой. Потому что после этого помню только, что свет вдруг совсем поменялся, а я стою на коленях возле раздвижных дверей, прижавшись лбом к стеклу, а на ковре рядом лужа блевотины. Борис лежал лицом вниз на диване, одна рука свесилась вниз, и крепко спал, счастливо похрапывая. Попчик тоже спал, удобно приткнувшись подбородком в затылок Борису. Чувствовал я себя погано. На поверхности воды в бассейне плавала мертвая бабочка. Звучный машинный гул. В пластиковых сетках фильтра водоворот утонувших сверчков и жуков. С неба жарило нечеловеческое, слепящее закатное солнце. Кроваво-красные ряды облаков напоминали апокалиптичные съемки бедствий и катастроф, взрывы на тихоокеанских атоллах, полотнища пламени тянутся за бегущими стадами зверей. Не было бы Бориса, я бы, наверное, расплакался. Вместо того я пошел в ванную и там еще раз проблевался, а потом, попив водички из-под крана, взял бумажных полотенец и вытер грязищу, которую развел в гостиной, хотя голова у меня раскалывалась так, что я почти ничего не видел. Из-за крылышек в соусе барбекю рвота была мерзкого оранжевого цвета и никак не оттиралась. И, пытаясь отдрать пятно на полу средством для мытья посуды, я изо всех сил подбадривал себя нью-йоркскими воспоминаниями о квартире Барбуров с китайским фарфором и приветливыми швейцарами, и еще о доме Хобби в невременной заводе со старыми книгами и громким тиканьем часов, старинной мебелью и бархатными портьерами. Повсюду осадок прошлого, тихие комнаты, где все вещи покойны, осмыслены. Часто по ночам, когда меня захлестывало от странности того, где я оказался, я убаюкивал себя воспоминаниями о мастерской Хобби, о густом запахе воска и палисандровой стружки, потом об узенькой лесенке наверх, в гостиную. На восточные ковры падали пыльные лучи солнечного света. «Позвоню-ка», — подумал я. «Почему бы и нет?» Я еще не совсем протрезвел, поэтому и решил, что идея неплохая. Но телефон все звонил и звонил. Наконец, после двух или трех попыток, после унылого получаса перед телеком, тошнота, под градом, в желудке какой-то ад, перед глазами канал «Погода», на дорогах гололедица, холодный фронт переместился к Монтане. Я решил позвонить Энди и пошел на кухню, чтобы не разбудить Бориса. Трубку сняла Китси.
«Мы не можем сейчас говорить», —
торопливо выпалила она, когда поняла, кто звонит.
«Мы опаздываем, мы идем ужинать».
«Куда?» — спросил я, моргая. Голова по-прежнему болела так, что даже стоять было тяжело.
«К Ванессам на пятую. Это мамины друзья».
Издалека несся еле слышный вой Тодди, рык Платта.
«Отвали от меня!»
«А Энди на пару слов можно?» — спросил я, уставившись в кухонный пол.
«Нет, правда, мы... Иду, мам!» —
прокричала она, а мне сказала.
«С днем благодарения!»
«И тебя!» — ответил я. «Передавай всем от меня привет». Но она уже бросила трубку.